Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем беседы о вечном. Сегодня я вам вновь представляю настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи нашего города Екатеринбурга, протоиерея Алексея Долгорукова. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, всем доброго здоровья.
Вы знаете, сегодня очень бы хотелось поговорить с вами на тему, которая, я так бы сказала, не побоялась этого слова, была бы интересна для наших прихожан. Потому что даже есть такие высказывания о том, почему бы батюшкам не рассказывать о своей вере, что это действительно очень и очень интересно. И вот отец Алексей, я могла бы даже вспомнить о том, что мы с вами знакомы очень давно. И вы, кстати говоря, был первый батюшка в моей жизни, которого я увидела и благодаря которому я пришла в храм Святой Мученицы Татьяны. Вот это было
прямо действительно. Первого священника в жизни увидели? Ну, хоть по телевизору-то раньше видели, надеюсь?
Нет, конечно, видела, но это же было так страшно подойти к батюшке. И вообще, это нужно было так настроиться, когда ты понимал, была такая ситуация, ты понимал, что уже невозможно не пойти в храм. И вот Бог послал как бы мне вот именно вас, отца Алексея Долгорукова. Так что вам низкий поклон, что именно с вас начался мой путь в храм.
Ну, а вам низкий поклон, что вы пришли. Низкий поклон. Потому что мы после этого сидим вот здесь с вами, беседуем, записываем передачу.
Да. Ну, у нас были с вами встречи, когда наше радио открывалось только. И мы с вами записывали несколько передач. Потом был очень-очень длинный перерыв. Вы знаете, я что запомнила в свое время, потому что вот когда мы ходили в храм Татьяны, и вы очень много тогда по воскресным дням встречались и беседовали с прихожанами, и вы рассказывали такую историю, которая меня, в общем-то, потрясла. Я не знаю, могу ли я о ней сейчас вспомнить. Вы сами из Рижа.
Да.
Вот. И родились тоже в Риже.
Да, да.
Значит, вы рассказывали, наверное, про тех людей, которые жили именно в этом городе. Это были мужчина и женщина, очень такие благочестивые, которых уважала вся, ну, как бы весь город, так скажем. И вот когда глава этого семейства умирал, он стал бросаться табуретками. Что глава семейства как-то перед своей смертью, это человек, которого уважали все, и их семью, мужа, жену, он вдруг как-то стал очень сильно бушевать. И
я понял эту историю, мы конкретизировать уже не будем, понимаете? Раз такая она достаточно сложная, но нечто примерное, подобное действительно было. Все это мне приходилось наблюдать. А вопрос у нас какой будет к этому?
А вопрос к тому, что вы как раз говорили о том, что это был тот самый случай, когда вы впервые задумались о вере, что вот человек жил благочестиво, да, и вдруг перед смертью он начал вообще все рушить. И вы тогда вообще задумались впервые?
Нет, это все-таки было гораздо раньше. Мне бы даже вот так хотелось сказать. На самом деле, мне вот кажется, глубокое мое убеждение, мнение, которое я еще вот размышлением, приготовлением к этой передаче, к этому разговору как-то больше утвердился в этом.
Мой путь к вере,
он у каждого человека начинается, можно сказать, от рождения, от колыбели. Потому что, по-моему, это Тертуллиану слова принадлежат. Он сказал, что всякая душа от рождения христианка. Это с одной стороны. Но с другой стороны, он же и сказал, что человек христианином не рождается, он становится. С одной стороны, душа, она действительно от Бога, и она так или иначе тянется к Богу, стремится к Богу, но ей нужно еще пройти путь вот этой земной нашей человеческой жизни, чтобы преодолеть искушение, преодолеть какие-то трудности, греховные состояния своей жизни, чтобы очистить ее и как бы даже вновь вернуться к детской вере. потому что многие, кто постарше слушателей, наверняка замечали, что дети, они как-то открыты очень вере, открыты Богу, и они могут говорить о вещах таких, о которых мы, взрослые, постесняемся сказать, не придадим им значения, или отмахнемся от них, потому что мы же уже скептики, у нас критический разум включен. Ребенок может говорить и о Боге, и об ангелах, и о святых, и о душе, сколько угодно. Для него это такая же реальность, как папа-мама, как его куклы, как братья и сестры, как все остальное, что его окружает. Он чувствует какую-то непосредственную связь с этим духовным миром. И поэтому мне кажется, что путь человека к Богу начинается с детства. Но у каждого, конечно же, он свой. И каждый по-своему его проходит. Вот когда я думал о том, что помогло мне прийти к вере, что для меня стало основным в христианской вере, в этом стремлении быть с Богом, то увидел следующее. Все-таки нет каких-то трудностей жизни, обратился я к Богу. Нет скорбей, нет разочарований, нет пустоты какой-то такой вот внутренней даже, потому что жил достаточно материально, вполне по-советски благополучно. Было много интересов, развлечений, была молодость, все удовольствия, связанные с ней. Но я вот вспоминаю, что меня всегда как бы угнетало внутренне. А угнетало, беспокоило, тревожило, это то, что человек все-таки смертен. И смертность человеческая, она перечеркивала для меня все удовольствия, все радости и все благополучие жизни. Но откуда это шло? Мне тоже кажется, из детства. Потому что вот первое для меня детское воспоминание, впечатление, которое вот ребенок вспоминает, ведь что-то мы вспоминаем из детства, вот это первое, вот это вот второе, вот это вот... то это, пожалуй, была смерть отца, когда мне было 3 года. И помню комнату темную, а было это, как я уже знаю, конечно же, не сам зимой происходило, в январе, поздно вечером, он пьяный уснул, мы смотрели телевизор тогда советский, и вдруг почувствовал я, что какой-то свет, суета, беготня. Мать подошла к нему, спящему, потянула его за плечо, это я уже с ее слов знаю, и он опрокинулся на нее мертвый. Конечно, все забегали, засуетились, скорая, милиция, тело увезли, и вот вспоминаю очень смутно наш разговор с братом, который был старше меня на 3 года. Ему было 6 лет, мне 3 года.
Удивительная память, конечно.
А впечатление, видимо, сильное. А разговор был примерно такой. Не знаю даже, кто спрашивал, кто отвечал, но речь шла о следующем. Папа вот умер, его увезли на кладбище и схоронили. Но он из могилы вылез и обратно вернулся домой, прибежал. Ну, как это вот трансформируется, может, просто в сознании, в фантазии ребенка. Увезли, я так понимаю, вот сейчас уже в морг. После этого положили в гроб, тело привезли обратно домой. А ребенок это вот немножко по-своему воспринял, что вылез из могилы. И для меня это первым стало детским впечатлением, которое, видимо, все-таки повлияло в целом на отношение к жизни, в целом на отношение к смерти. Потому что смерть, она стала для меня, пусть даже бессознательно, неосознанно в тот период самым главным событием, важнейшим событием человеческой жизни. И в дальнейшем, конечно же, я встречался в жизни своей со смертью близких, дальних людей, но, пожалуй, вот когда мне было лет 20, то со мной работал человек уже пожилой в возрасте, и он закончил жизнь самоубийством. Работает с тобой человек, и вдруг его не стало.
И каким образом еще не стало?
Это даже не так важно, но просто не стало человека. И это тоже потрясает. И начинаешь задумываться, ведь когда-то ведь и тебе придется через все это пройти. И вот сейчас ты по земле этой ходишь, радуешься или, наоборот, печалишься, чем-то интересуешься. Ты прошел жизненный путь, большой или малый еще. Была в них и любовь, были какие-то откровения, были какие-то труды, переживания. И что? Становится вопрос. Неужели это все напрасно? Неужели это все зря? И все уйдет с человеком в могилу, и все превратится в прах. И будет так, как будто бы ты никогда и не жил. Вот не родился человек, то есть не было в этом мире. Никто о нем не знал. Пожил человек, ушел из этой жизни, и тоже о нем никто не знает. Как будто бы его никогда в этом мире не было. Ну, скажут, память, дети, потомство, но это же все отговорки. Все отговорки. И я вот вспоминаю, что тогда примерно я прочитал книгу Льва Толстого, называется «Исповедь», где он ставил те же самые проблемы. Он говорит о том, что осознал и почувствовал, что человеческая жизнь, она хрупка. И говорит там, что я известный писатель. Это он писал уже в пору своей знаменитости. У меня столько-то десятин земли, у меня такая-то семья, у меня то и другое. А что толку? Все лягет прахом. И как говорил его герой один литературный, дед Ерошка, помрем, барин, трава вырастет. И что, неужели вся жизнь человеческая к этой траве сведется? Позднее, когда я служил священником на кладбище, а кладбище около 200 лет, но пройтись по нему старше 100 лет, это могилы не найти. А куда остальные-то подевались? Хоронили-то на том же самом месте. Ну, детишки еще приходят на могилу. Придут, наверное, внуки. А правнукам-то это ведь уже и особо-то и не нужно, и не знают. Все, могила бурьянчиком заросла. Пришли другие люди, толкнули подгнивший памятник, он упал, раскопали могилу. Хорошо, если собрали там, какие остались косточки, ну, куда-то в уголочек положили могилы, а то и просто взяли, выбросили в контейнер или даже так в мусор в какой-нибудь оставшиеся кости, останки от гроба. И положили туда нового покойничка. Все, закончилась человеческая жизнь. Ну, будь ты даже великим, ну, каким-то фараоном, имя которого выбито в веках, ну и что? Какая разница ведь нам, что 1 год, что 100 лет, что 1000 лет? Ну, пройдет десятки тысяч лет, все равно все это забудется, сотрется. Да и нам от этой памяти, вот моей душе лично, мне, как личности, как человеку, пользы-то ведь тоже мало. Я-то что, грубо говоря, с этого буду иметь? И вот тогда эти проблемы меня как-то очень озадачили. Озаботили. Хотя могу смело сказать, что какими-то религиозными вопросами, наверное, так вот бессознательно я всегда интересовался и в пору юности, и детства даже, и прочитал всю атеистическую литературу, которая тогда была доступна и попалась под руки.
Ну, какого плана это были религиозные вопросы?
А я сам не знаю. Ничего не знаю, но приходил в библиотеку и брал справочник атеиста, брал книгу, как люди выдумали Бога.
Религиозные вопросы, да?
А как вы хотите? Других книг в ту пору не было.
Да.
Я помню, как у меня была по отчиму тогда бабушка, а у нее была Библия. И это... Она, конечно же, неграмотно что-то читала из этой Библии, но я помню, как над ней подтрунивал, не очень ее, честно говоря, долюбливал. И вот он, бедная старушка, подтрунила и вот размахивал этой брошюрой перед ней, что вот видишь, как люди выдумали Бога, здесь все написано. Богов, по-моему, даже люди выдумали, по своему образу и подобию создавали. Это был, конечно же, религиозный интерес. Потому что просто так человек вдруг не начнет перечитывать горы антирелигиозной литературы. Потому что у него перед ним этот вопрос не стоит. Тогда у нас какого-то религиозного воспитания не было. Семья моя, она, я бы не сказал, что была какая-то религиозная. Это был такой крестьянский уклад, люди трудились, работали, как-то старались выжить, что-то заработать, и все. Этим свою жизнь ограничивали, в общем-то. Все в основном работа, труды были, никаких вопросов таких особых-то и не ставилось. Поэтому спорить было не с кем, доказывать что-то, опровергать или подтверждать было не перед кем. Но откуда-то вопросы эти были.
И городок был небольшой, да?
Город, да, это дело не в этом, тут размеры уже не имеют значения, но внутри, видимо, что-то такое был какой-то интерес. А что это, как, почему? Хотя бы через эти книги, хотя бы, пусть атеистические, но что-то соприкоснуться с этим, что-то есть в этих вопросах загадочное, что-то есть таинственное, что-то непостижимое, потому что даже проезжая храм, вот мы, наверное, все с вами можем вспомнить эти советские времена, проезжали мы музей какой-нибудь, вот у нас был Вознесенский храм-музей, храм у нас был, Новотихвинский музеем был, и видишь эти купола, видишь колокольню, и то внутри что-то как-то волноваться начинало. Что такое необычное здание? Какое-то ни на что не похожее. Религиозные вопросы, они всегда в человеке жили, живут в той или иной степени.
В любом человеке.
В любом человеке, я думаю, потому что всякая душа, она рано или поздно ставит перед собой такой вопрос. Для чего я живу? Почему я живу? Как мне нужно жить? И что со мной будет после смерти? Я очень рад, что именно отношение к смерти, именно вопрос смысла жизни человеческой подтолкнул меня, ну что ли, к вере религиозной, то есть узнать об этом побольше, прочитать, взять в руки Евангелие, прийти в храм для крещения. Не какие-то переживания, не какие-то бытовые неурядицы, психологические проблемы, как это бывает. Это, конечно, тоже все неплохо. И через это люди приходят к Богу. Сколько угодно таких вещей. И огромная масса людей после, с началом перестройки, именно пришли через это. К вере, к Богу, пришли в храм Божий. Но этим людям, конечно же, в некотором смысле сложнее. Потому что христианская вера, она все-таки отвечает на главный вопрос. Смысл жизни человеческой. И вопрос преодоления смерти, победы над смертью, это наиважнейший вопрос для человека. Об этом говорит и праздник наш главный. Христос воскресе из мертвых. Победить последнего врага, так говорит о смерти апостол Павел. И поэтому, приходя с какими-то своими жизненными проблемами, неурядицами, трудностями в церковь, мы должны возрастать. Возрастать до самого главного, до самого важного. А в противном случае может произойти некоторое разочарование в христианской вере, в церкви, в батюшке, благодаря которому пришли. Он тоже может разочаровать нас. Если мы дорастем до этого, то такие разочарования, я думаю, будет меньше.
А вот скажите, отец Алексей, первый вопрос такой. Вот какие они сегодняшние прихожане, и отличаются ли они от прихожан того времени, ну, например, лет 10-15 назад? Что произошло в людях?
Я вам могу сказать даже 20 лет с лишним назад, потому что я так еще и этих прихожан знаю. Первый раз в храм зашел я в городе Ростов-на-Дону. Это тоже своего рода путь моей веры. Мы тогда отдыхали по путевке и проходили по городу, видим, стоит храм. И что меня поразило, он на рынке находится, этот храм, огромный собор Ростова-на-Дону город. Девушка стоит перед входом храма, крестится, зашла в храм. Это вот современному человеку, это трудно, наверное, даже поверить, даже далекому от веры, от церкви. Ну, представляете, девушка стоит перед входом в храм и крестится, и после этого заходит. Это что такое-то? Вот как вы это можете объяснить, а? По тем человеку того времени это было дико.
Я даже сейчас на это смотрю с благоговением. Когда кто-то стоит около храма, вопреки всему и всем, останавливается и крестится. Или, например, едешь в общественном транспорте и видишь вот это, что кто-то проезжает мимо храма, вот сердце замирает, и люди крестятся в этот момент.
Я все понимаю, но вы поймите,
мне
трудно представить, в те времена
это было,
когда все буквально...
Антирелигиозно?
Вот в сознании было вытравлено абсолютно все. И церковь, вера, они казались, ну, почти как инопланетяне. Даже, наверное, инопланетяне нам сейчас роднее и ближе, чем христианская вера священник тогда. Это редко можно было видеть кого-то из представителей церкви по телевидению. Где бы вы думали? На похоронах. Вспомним Брежнева. Я с удивлением смотрел. Патриарх Пимен приходит для того, чтобы попрощаться с генеральным секретарем, председателем Верховного Совета. Потом другой секретарь, снова патриарх появляется. Это было удивление, как они еще есть, существуют. Девушка кричит. И мы зашли в этот храм. Я помню большой притвор, очень большой притвор. Несколько женщин пожилых сидели здесь в притворе. Мы следили вот за этой девушкой, она в притворе перецеловала все иконы, мы за ней крутились буквально по часовой стрелке, как она обходила в притворе эти иконы. Потом мы за ней последовали в храм, помню полумрак этого храма, впереди что-то яркое, светящееся, запах ладана, так почти мрак полный в храме, и... Какой-то человек в блестящей одежде чего-то там бренчал, чем-то ходил, из чего валил дым. Но это я свое впечатление тогдашнее рассказываю. И помню, на коленях стояла передо мной старушка, вот ее только башмаки, помню, торчали подметки ее обуви. И мы постояли несколько минут, что-то пение какое-то было, повернулись и стали выходить из храма. Как сейчас, я уже, конечно же, будучи священником, понимаю, все это происходило в первой половине дня, следовательно, во время херувимской песни. То есть, очень такого важного момента службы, литургии, когда люди стараются вести себя очень благоговейно. Но мы повернулись, потому что ничего не понимали, для нас это было совершенно без разницы, что там происходит, и тихонечко пошли из храма, старушки, которые здесь сидели у дверей, приветливо улыбнулись нам и сказали: «Ну что, понравилось? Приходите еще раз». И мне так это поразило, запало в душу, что я, приехав домой, всем рассказывал, как я ходил в церковь. И что народ там очень приветливый, доброжелательный, сердечный, нигде такого не встретишь. Позднее, когда я уже приходил в храм, даже будучи священником, и слышал неоднократно грубость, а то даже и хамство со стороны, как вы говорите, прихожан, вот это первое впечатление у меня все-таки крепко отложилось и никогда не перечеркнуло, не затмило всякие неурядицы, которые происходили в храме. Очень важно это. Вот такие были прихожане. Но в целом, когда я стал у нас приезжать в храм города Свердловска, это храм Иоанна Предтечи, единственный храм тогда в городе, огромная давка, огромное количество людей по праздникам, что в храм не зайдешь. К сожалению, нередко именно грубость, какая-то такая резкость встречалась среди людей. Но были люди и очень приветливые, очень доброжелательные, которые видели молодого человека и старались его как-то приободрить и сказать ласковое слово. И, конечно же, вот эти люди, они, ну, помогли мне, что ли, удержали меня в храме. Потому что, будучи священником уже, что о составе прихожан сказать, конец 80-х годов, это были практически все старушки, почти полностью пожилые женщины-старушки. Но эти старушки некоторые особенности имели. С одной стороны, да, они бывали резковатыми, бывали грубоватыми с людьми, которые приходили в храм. К сожалению, они, в общем-то, о вере-то мало знали, Евангелие-то маловато читали. Но в них все равно какая-то просвечивала радость. Какая-то была в них, ну что ли, отношение было особенное к церкви. Я вот помню, начинается какой-то праздник, и приходят эти старушки, скажем, на Троице, все нарядные, это уж само собой, в храм одеваться нужно только в самое лучшее. Не как сейчас ходят во всяком рване и в грязной одежде. Самое лучшее. Но платочки у всех на Троицу зеленые сплошь. Скажем, какого-то святого преподобного. В общем, все было по цвету праздника. Каждый раз. Белым священник служит, все в белом. Пост, все в черном. Но опять же, все не в каких-то там рваных, драных, замызганных одежде. Самое лучшее. Была специальная одежда для храма. Бывали случаи, еще в не так древние времена, когда люди ходили босиком в деревне по улице, а в храм шли и на палки несли сапоги, для того, чтобы обуться и зайти в храм не босыми, а в сапогах, которые только по праздникам одевают перед входом в храм. Вот какое было отношение к храму. Очень благоговейное и очень хорошее отношение было. Вот это были и редко-редко попадались какие-нибудь мужички-старички. Вот это были единицы. Постепенно прихожане стали меняться состав. Сначала появилось в начале перестройки огромное количество любопытствующих. Просто лица, которые вот заходили и смотрели такими испуганно, растерянно, удивленно, наглыми глазами по сторонам. Выглядывая, высматривая, что тут, где, не то чтобы что-то взять, но что-то это вот должно человеку дать. Началась перестройка, и все дурное, что говорили о церкви, о вере, о Боге, воскресло в головах людей. А что говорили? Что люди выдумали Бога для того, чтобы Бог помогал, чтобы решал различные проблемы, чтобы зарплату платили, чтобы воры квартиру с отдачу не обворовали. То есть вот это Бог помогает. И люди побежали за этой помощью. Почти сплошь люди в то время тешили себя ложными ожиданиями, что христианская вера, прежде всего, Бог – это то, что бы помогало. Конечно же, эти люди в церкви долго не задержались, многие даже одного дня не задержались. Но
что увидели, что не так
все, да, просто. Не так все просто. Да батюшка порой помогает. Просто разочаровал с порога, с порога. Я помню, еще где-то в середине 90-х стал перед крещением беседы проводить, несколько бесед. Ведь пошли же креститься с целыми стаями людьми. Целыми толпами, буквально как на демонстрацию, бедные священники сначала обрадовались этому всему, потому что в советское-то время креститься это было не так просто, это уже был своего рода подвиг, можно сказать, исповедь веры, потому что нужно было с паспортом идти на крещение, данные которого записывали, я так и приходил на крещение. Приходишь, подаешь паспорт, там все списывают. Я уж не знаю, куда это шло, это все, но говорят, что кому-то и на работу приходило, а если человек партийный, так, наверное, и по партийной, профсоюзной линии доставалось. А потом все это отменили, и люди пошли свободно на крещение огромными толпами. И потом оказалось, что представление-то у них, приходящих о вере, о Боге, и целях, с которыми они пришли, ну, далеко не христианские у многих. И была попытка вот у меня организовывать такие беседы, буквально одну беседу. Ну, давайте одну беседу. Не, ну, батюшка, можешь без беседы? Не, ну, хотя бы, ну, ладно, одну, хорошо. Что за одну беседу расскажешь, за две? Хочется сказать о самом главном, как вы говорите, поделиться своим опытом. И сказать, вот, братья и сестры, самый главный смысл христианской веры. Христос воскресе из мертвых. Победа над смертью. Преодоление смерти. Как поймем мы это, как будто в жизни нашей стержень появится. Основное. Появится сознание, что я делаю на этом мире, на этой земле. И все это ни прахом не превратится. Это можно отнять у меня все в земной жизни, но от души человеческой это никогда не отнимешь. это уйдет с тобой в вечность. Вот самый главный смысл. Так ведь что вы думаете? Люди просто во время бесед в середине вставали, хлопали дверями и возмущенно уходили. Зачем нам это? Зачем это все глупости нам? Зачем? У нас тут, понимаешь, дачу обокрали. Мы за этим пришли, собственно говоря. Ну, если в какой-то степени я и радовался, что уходили люди. Потому что гораздо хуже, если бы они вот именно с такими языческими представлениями
какую-то
принимали
клещи. Какую-то ерунду вы нам тут рассказываете.
Да, да,
как
зачем нам это все?
Как моей дочке сказала одна маленькая девочка из ее группы, когда она и начала говорить о Боге, она очень долго помолчала, сделала такую длительную очень паузу, и потом сказала, ответила ей, что ты, говорит, какую-то ерунду мне рассказываешь про Бога какого-то.
Вот примерно так вот. Это нежелание, конечно же, об этом знать и слушать, потому что волновали тогда такие жизненно, ну, насущные, что ли, проблемы. Все мы из марксизма, материализма, скажем. Сейчас такие... И вот перед беседой я обычно задавал вопрос, в чем смысл христианской веры? Практически 100% людей отвечало в том, чтобы помогало. Даже без всяких сомнений, даже нисколько не смущаясь, ну как бы, чтобы помогало. Ну, кто-то говорил, вы знаете, там, чтобы ну, психологическая помощь, на душе тревожность, в церковь придешь, свечку поставишь, там поют хорошо, вот как-то полегче становится. Кто-то из патриотических соображений, но это небольшие уже проценты. Кто-то нравственность хотел поднять за счет веры Христа. Но на самый главный вопрос практически никто никогда не отвечал. Сейчас люди изменились. Вы спросили, как изменились. Сейчас в беседах перед крещением этот вопрос задавать очень скучно. Неинтересно стало. Тогда задашь, они ответят вот такие вот вещи. И начинаешь им бестолковым втолковывать, в чем смысл христианской веры. Так это удовлетворенный своим знанием, их непониманием. Сейчас спросишь, и обязательно кто-нибудь бабахнет. Как в чем батюшка? Жизнь вечная, бессмертная душа, спасение души, и все. И разговор уже скучно дальше продолжать.
Уже вот как, знают.
Уже знают. Сейчас, если кто-то скажет, что помогало, так это исключение редкое. То есть сознание, в сознании людей, отношение к Богу, к вере, церкви, оно очень серьезно изменилось. В целом люди выросли в этом смысле. Выросли. И поэтому... Проповедь христианская, она, ну, как бы облегчилась для нас с вами, для христиан. То есть люди уже к этим вещам более готовы. Дверями никто уже не встает и не хлопает. А если рассказывается хорошо о душе и о Боге, то радуется, радуется, поддакивает, головами кивает, не смущаются.
Вы знаете, отец Алексей, вопрос, который... волнует, ну, таких уже серьезных... христиан, верующих людей. Вот когда разговариваешь с людьми, то люди как-то говорят, а вот как-то бы вот вытерпеть вот это мученичество за Христа. Вот мы сейчас понимаем, что у нас появились какие-то передачи на радио, на телевидении, в которых порой услышишь такие высказывания, что вот старцы последнего времени говорят о том, что вот сейчас вы уже не будете жить спокойно. Вот с этой ситуацией, которая произошла в храме Христа Спасителя, да, я смотрела передачу Аркадия Мамонтова, посвященную этой теме, это было несколько месяцев назад, где было такое высказывание, что вот с этого момента, с этой ситуации, сейчас мы не будем жить спокойно вообще. То есть вот сейчас начались времена исповедания веры твоей. И люди как-то будут вот уже определяться, кто с Богом, а кто просто так, чисто формально верил в Бога. И вот ты прекрасно понимаешь, что христианство – это крест. Что это не просто вот я там полюбил это, мне там это понравилось, мне в этой вере удобно, а это уже очень серьезная и тяжелая ответственность. Прежде всего, если это нужно будет в какой-то момент, ты должен будешь отвечать. Вот это вопрос, который... волнует многих сегодня.
Я думаю, негоже все-таки такими вопросами задаваться. И мне кажется, не так уж и многих это волнует. Это все-таки,
ну,
мне
виднее,
думается,
конечно,
что...
вам виднее, потому что вы все-таки священник.
Думаю, что все-таки вокруг этого разговоры преувеличенные. Что больше всего волнует христианина? Христианина волнует состояние его души. Вот здесь и сейчас, вот он находится, и это правильно. Это здесь и сейчас, как я, потому что Господь говорит, в чем застану, в том и сужу. А застать Он может нас в любую секунду. И каков я сейчас, никакого мученичества дожидаться мне не придется, предстану за перед Христа. Богом. Да. По поводу гонений и предсказаний старцев, ничего про этого не знаю, не читал, и, честно говоря, никогда читать не буду, потому что думаю, что для христианина, для его жизни здесь и сейчас, прежде всего, важно Слово Божие. Важны, я имею в виду, в книгах, в знаниях, святые отцы, святоотеческая литература. Под святыми отцами у нас в церкви конкретных людей разумеют, а не то, что порой на полках где-то стоит или продается. Важна наша таинство, жизнь в таинстве, литургия, общины, наша жизнь. Важна наша молитва, и литургическая молитва, и личная молитва. И, конечно же, наша нравственная жизнь, как мы живем. Потому что очень горько порой приходится слышать слова, бывает горько, когда слышишь слова людей, что вот у нас соседка в храм Божий ходит, молится там, а такая злая. Что тут говорить о мученичестве и исповедовании? Уже сейчас мы отрекаемся от Христа своей греховной жизнью. Уже сейчас мы никакого мученичества не выдержали. Зачем нам какое-то мученичество ждать? Мы приходим домой и начинаем ругаться и раздражаться, начинаем лениться. И мы говорим после этого, что мы ждем мученичества, как бы нам его вытерпеть, если мы уже отпали сейчас вот в этом раздражении, в осуждении от Бога. Я думаю, что это, как-то вот людям хочется все отодвигать, какие-то задачи, которые... Вот есть у нас... дело, которым нужно заниматься, но оно нам кажется скучным, неинтересным. Это, знаете, вот как там хорошо, где нас нет, и мы куда-то отодвигаем. Вот там мученичество, какая-то романтика. А христианская жизнь – это как... Вот сам на фронте не был, но отец воевал, с его разговоров через мать, других фронтовиков. Когда спрашивают вот фронтовиков обычных, что такое фронт? Я помню, вот один фронтовик отвечал, вы знаете, фронт – это работа.
То есть здесь можно подразумевать это... вообще, что такое война.
Да, война – это, говорит, работа ведь, это, говорит, лопатка ведь, тонны земли, говорит, вот конкретный разговор про Великую Отечественную шел. Это, говорит, грязь, постоянное неустройство быта, и работа, работа, работа до изнеможения. Ну, постреляем иногда, и снова за работу. Нам-то кажется, что человек пошел на фронт, вот он там бегает в окопах, в атаке бросается. Да нет, он лопатой землю роет. Роет да зарывает. Сколько траншей, окопов ему надо, прежде чем к бою-то приготовиться, нужно земли-то выкопать.
Защитить.
Конечно же, нужно покормить себя. Да, все это, и тащить эти пушки, телеги, снаряжение на себе, это работа. А это может человеку показаться скучным. Я бы вот воевать пошел бы там, ну, окопы рыть, таскать там что-то на себе. Нет, зачем мне это? Так же и в христианской жизни. Да, я бы, конечно же, мученичеством, исповедование. А вот так вот дома что-то делать, трудиться, в воскресный день на исповедь в храм, на службу пойти. Вот это вечернее утро, молитвы какие-то, это скучно, как-то все это рутина, это ежедневное, что-то романтическое хочется. Мне кажется, от этого это немножечко идет, разговор об этих вещах. А потом мы с вами буквально перед нашей передачей об этом уже говорили. Говорим о мученичестве, о гонениях. Да давно ли? Вот я вспоминал перестройку и начало, так сказать, освобождения церкви, которое, конечно же, связано с крещением Руси, с юбилеем. Это 1988 год. Вот точную дату не помню, но, по-моему, накануне юбилея выходит постановление Политбюро ЦК КПСС об усилении атеистической и антирелигиозной работы и пропаганды. Мы говорим о гонениях, а ведь еще 25 лет назад никто и пикнуть-то даже не посмел о вере о Боге. Никто об этом даже вымолвить-то ничего не мог. Да и знать-то никто ничего не знал. Вот тогда гонений не было. Тогда было очень хорошо. Наверное, времена изменятся, и не так свободно будет у нас с христианской верой, как сейчас обстоит, потому что все отмечают и говорят, что сейчас церкви, верующим христианам даны огромные возможности. Небывалые просто возможности. Если мы их не будем использовать правильно, хорошо, с пользою, возможно, такие изменения произойдут. Но не будем забегать вперед. Это вообще не христианское дело строить какие-то прогнозы. Даже психологи говорят о том, что не надо делать прогнозов. Они от нас не зависят. Придут времена, будем стараться преодолеть трудности, гонения, может быть, и преследования. Что сейчас об этом загадывать? Вот вспомним революцию. Вспомним советские времена. Вы знаете, я читал о людях, которые претерпевали различные притеснения, даже смерть, лагеря преодолевали. Мне, знаете, что удивило? Что далеко не все из них до революции были какими-то очень ревностными христианами. Вот священнослужители порой жили беспечно, и мало молились, и к бутылочке прикладывали, и какой-то ревности о проповеди о прихожанах не было. Но пришли времена испытаний, и эти люди пошли за Христом, и умерли за веру. И оттуда, я читал вот письма, опубликованные, и оттуда из тюрьмы, из ссылки, с лагеря, раскаивались, детям своим писали, как мы беспечно жили, что такое происходило. Но, тем не менее, эти люди не отступили, они не сдались. Поэтому, если придет какой-то час в жизни испытаний,
нужно
я
быть
думаю,
к этому готовым.
Как к смерти.
Да.
Как к смерти. А к смерти мы готовы с вами?
Нет, не готовы. Я про себя могу говорить, что я к смерти не готова.
Вот.
Вы знаете, отец Алексей, передача наша заканчивается. Вопрос, я думаю, что вам не понравится.
Да мне все вопросы сегодня, как вы заранее говорите, что они все мне не понравятся.
Ну, это точно не понравится, потому что вот я спрошу вас, а как вы оцениваете свой священнический опыт?
А почему мне этот вопрос не понравится? Мне только нужно уточнить, что значит оценивать священнический
опыт.
Ну,
вот вы уже больше, наверное, 20 лет, да?
Да.
В священническом сане.
Да.
Вот вы рассказывали сегодня, как вы пришли к Богу. Какое-то
ну, немножко, если что-то получилось, да.
Ну,
мотивы
все равно,
хотя бы,
мотивы,
побуждения какие-то.
Я это почувствовала, думаю, что наши зрители, наши слушатели тоже это почувствовали. Но вот все равно, ведь священник – это человек, на мой взгляд, все равно особенный человек. И вы уже можете как-то… Ну, вот я даже знаю, что вы сейчас в интернете страничку ведете, ведь это тоже вам для чего-то нужно.
Я бы вот сказал не только о своем опыте, а обо всем нашем. Мы все-таки дети юбилея крещения Руси. Практически в 100% уже сейчас прихожан, зайдешь вот в храм в воскресенье, практически 100% это люди, которые пришли в храм после 88-го года, 1988 года. С началом перестройки вот и юбилеем крещения Руси стали открываться храмы. Здесь примерно опыт такой. Люди, многие разочаровались в церкви и даже ушли из нее. Почему это произошло? Это как раз не оправдались их ложные ожидания. Ложные ожидания. Не то, что ожидания, если бы они были правильные.
Я понимаю.
Вот я на свой
моими
опыт людьми, сейчас как раз переведу.
С моими близкими тоже это произошло.
Как раз сейчас на себя переведу. Дело в том, что или они, точнее так, не смогли все-таки, ну, как-то подняться, вырасти и осознать, что есть главное в вере христианской, что является стержнем христианской веры. Не могли этого почувствовать, что Бог – это источник этой вечной жизни, источник блага, источник бессмертия, и это самое главное. А заслонили все это какие-то житейские проблемы, неурядицы, может быть, церковное нестроение, может быть, их личные какие-то переживания, разочарования и так далее. И люди ушли из церкви. Мне в этом смысле, как я уже говорил, видимо, повезло. Потому что как-то удалось мне ухватиться, я не то что себя хвалю, это так сложилось, ну что ли за самое главное, как мне кажется, в христианской вере. Потому что было в моем опыте священника и христианина тоже много искушений, много разочарований, много сомнений, много было. Но самое-то главное осталось. Стержень этот стоит. Есть Бог, есть вечная душа, есть любящий Отец и источник жизни для каждого из нас с вами. А то, что порой происходит в нашей церковной жизни, в моей душе, это, конечно же, результат моей такой внутренней работы и борьбы, которая происходит в каждом человеке. И эта греховность сидит в нас, и она отторгает нас от веры и от Бога. Но вот мне вот повезло в этом смысле. Хотя я знаю, что и у многих священнослужителей, ну, это, здесь почетов нет, скажем так, некоторых священнослужителей, тоже были сомнения и разочарования. И не все вынесли, что ли, вот это свое служение священника. Особенность священника в том заключается, пожалуй, что для него церковное служение, ну, является в то же время большим испытанием, искушением. Я бы вот так сказал. В чем заключается сложность? Потому что если мы приходим в храм, вот я вот вспоминаю себя, будучи прихожанином, когда я подходил к Иоаннопритическому храму тогда, единственному в городе, со стороны кладбища особенно, то у меня начинала волноваться душа, сердце начинало колотиться, пульс, волнение такое внутреннее было, что я к храму иду. Но представляете, человек становится священником. И для него уже вот как-то немножко же ослабевает эта острота чувства святости храма, службы, молитвы.
Отец Григорьев говорил, да, очень подробно.
Каждый день вот это все происходить. Каждый день встречается, слушать исповедь, беседы, разговоры. И все это может быть потерять такую свежесть, остроту. И для людей, для каких-то, это просто становится, может быть, ну, вот этой сложность священника удержать все-таки это. Найти какую-то свою меру, я бы сказал, во всем этом. Потому что часто мы начинаем нашу религиозную жизнь и жизнь священника несколько восторженно. Восторженно, что сейчас мы христиане, сейчас мы будем жить по-другому, сейчас
это
мы будем
романтика, да?
Молиться будем. А проходит 10 лет, что там, год, два, три, 10 лет, 15 лет, и в человеке происходит некоторое опустошение, перегорание внутри, в том числе и у священнослужителя. Надеюсь, что Господь все-таки меня уберег, потому что удалось сохранить самое главное и важное, что я нашел для себя в христианской вере, в Боге, в церкви, в своем священническом служении. Это есть вечная жизнь, это воскресший Христос, это победа над смертью, а значит и над всяким злом, который есть в мире.
Спасибо вам, отец Алексей, за беседу, за интересную, за воспоминания и за рассказ такой очень тоже, я так бы сказала, личный рассказ. И надеюсь, что мы с вами увидимся еще.
Благодарю вас и вас за внимание. Если что-то не так уж, извините, простите.
Спаси нас, Господь. Спасибо вам.
Благодарю вас. Спаси, Господь. Спасибо.